Глава 27. Глубоко в кодексе бездны, расположенном под императорской цитаделью, Фрель едва перебарывал демонов у себя внутри. Он терпеть не мог заходить в руины этой древней библиотеки. Даже полгода спустя запах дыма от пронесшегося по ней огненного смерча все еще висел в воздухе. Пламя тогда уничтожило большую часть этого многоуровневого архива, некогда вотчины Дрэшери, ученых и хранителей библиотеки. Адское пламя убило многих и было близко к тому, чтобы убить его тоже. Сердце у Фреля гулко колотилось в груди, словно он по-прежнему удирал от боевых псов и отвратительных вининов, обитавших в этих хранилищах. Он крепко сжал перед собой руки с переплетенными пальцами, словно в молитве, и все же пратик настоял, чтобы они с Тихоном присоединились к нему. Чаоен обнаружил какую-то полусгоревшую книгу, загадочную, но, возможно, имеющую отношение к тавинам. Фрель уважал мнение пратика в этом вопросе. На шее у того был намертво закреплен железный ошейник, обозначающий его статус алхимика из единственной школы Кисалимри, жутковатого места под названием Бат-Ичаа, или Дом Мудрости, где любой провал на экзамене означал смерть. Помимо ошейника, на теле пратика имелись и иные свидетельства суровых порядков школы. Его смуглую кожу под одеждой пересекали многочисленные шрамы, но самое отвратительное было проделано с ним еще в совсем юном возрасте. Требуя от своих учеников чистоты, до мудрости насаждал ее, охолащивая еще первогодков, кастрируя мальчиков и поступая еще хуже с девочками. Выжившие же вознаграждались тем, что отдавались на откуп классу Имри, чтобы вечно служить Чаоен привязанными советниками. Пратика в конце концов отвязали, но то ли из-за каких-то его собственных представлений об уважении к традициям, то ли из гордости, он по-прежнему носил этот ошейник, железо которого служило символом его алхимических достижений. «Далеко еще!» — крикнул вперед Фрель, спускаясь вслед за пратиком по винтовой лестнице.
«Уже почти пришли!»
По мере их продвижения вниз, обнесенные кольцеобразными площадками уровня архива, все заметней уменьшались в размерах, образуя перевернутую пирамиду, нацеленную своим острием вглубь урта. Фрель заметил яркие огоньки фонариков, прикрепленных к плечам учеников и ученых, сияющие в темноте опустошенных огнем ярусов и отмечающие участки, на которых велись восстановительные работы и откуда до центральной лестницы доносились грохот досок, стук молотков и перекрикивающиеся между собой голоса. Позади себя Фрель слышал тяжелую поступь Тихона. Казалось, будто кто-то размеренно бьет в огромный барабан, а потом до него донесся и его голос.
«А ты основательно продвинулся с ремонтом, пратик».
«Эта работа и умиротворяет душу, и терзает сердце. Сколько же все-таки было потеряно?»
«Но кое-что и найдено», — напомнил Фрель. «Кстати, почему ты просто не принес нам свою находку? Почему нам пришлось спускаться сюда?»
«Сейчас ты все поймешь», — ответил пратик. «Это на следующем уровне».
После очередного поворота, вьющейся петлями лестницы, он повел их куда-то вглубь предпоследнего яруса. В темноте, словно одинокая звезда в студенных пустошах, светился единственный фонарь. Подобрав еще одну масляную лампу, брошенную у входа, пратик чиркнул кремнем по железу и зажег крошечный огонек.
«Сюда!»
После чего двинулся по черным от копоти камням пола. Повсюду валялся мусор, пока лишь ожидающий, когда его наконец уберут. Фрель заметил среди обломков обугленные кости. Многие дрэшери погибли во время пожара.
«Я обнаружил это место сразу после того, как вы все отправились в Холлендию», — объяснил пратик, направляясь к сияющей в темноте звездочке. «И боялся лишний раз тревожить его, чтобы не повредить хранящийся здесь артефакт».
Любопытство Фреля пересилило его ужас.
«Артефакт? Ты утверждал, что это какая-то полусгоревшая книга?»
«И да, и нет. Это лучший способ, которым я мог бы описать свою находку».
Пратик оглянулся, и свет лампы отразился от его ошейника.
«Я вполне могу ошибаться. Может, это и ни о чем, но я нашел этот артефакт в той секции кодекса, которая имеет отношение к легендам о Вик-Дайра, царице теней. Вот почему мне пришлось затащить вас почти на самое дно этой библиотеки».
Фрель все понял. Дрэшери упрятали свою величайшую тайну так глубоко, как только могли. Веками Дрэшери убивали всех, кто узнавал об этой легенде, приберегая все знания для себя. Они одновременно и поклонялись Вик-Дайра, и боялись ее. Пратик поспешил вперед, как будто его открытие было магнитным камнем, притягивающим его железный ошейник.
Почти все тут поглотило пламя, но при этом открылось и то, что было спрятано еще глубже.
Фрель и Тихон последовали за ним. Вскоре свет фонаря высветил впереди гору обугленных досок, сваленных у дальней стены. Пратик направил своих спутников к ней, высоко подняв лампу.
«Я несколько месяцев разбирал эти обломки, сохраняя каждый клочок или страницу, которые пережили очищение огнем. И вот, 3 дня назад, наконец, докопался до стены за ними. Я уже думал, что мои поиски закончены. Но тут мой взгляд привлек какой-то отблеск. Свет фонаря отразился в чем-то, в том месте, где из стены вывалились несколько растрескавшихся от огня кирпичей. Так что я принялся осторожно откалывать раствор и вынимать остальные кирпичи».
«И что же находилось за стеной?»
«Сначала это выглядело как некая панель из древнего стекла. Я подумал, что это может быть заложенное кирпичом окно, которое кто-то перенес сюда в качестве украшения, а потом прикрыл».
Добравшись до кучи обломков, пратик стал пробираться через нее по извилистой тропинке. От запаха гари и пепла першило в горле.
«А сегодня утром, — продолжал он, — я расчистил достаточно, чтобы рассмотреть торец этой панели. Вместо тонкого оконного стекла это оказалась глыба хрусталя толщиной с ладонь. Я не знал, что и думать, пока не вспомнил твою историю, Фрель».
«Мою историю?»
«Про другую библиотеку, тома в которой были вырезаны из хрусталя».
Фрель застыл, едва не споткнувшись.
«Ты имеешь в виду архив Тавина, в котором мы обнаружили под саваннами Далаледы?»
Он сразу представил себе изуродованные останки той библиотеки. Полки, заполненные как целыми хрустальными томами, так и потрескавшимися и расколотыми на куски. Фрель глянул на Тихона, припомнив его объяснение, что такие места задумывались как неуязвимые хранилища воспоминаний тавинов. Та, что под саваннами, предназначалась для хранения знаний Шии, однако большая часть этих знаний была уничтожена, практически лишив ее прошлого, настолько, что Тихон даже усомнился в ее верности, опасаясь, что на самом деле Шия может оказаться кем-то из рядов Ревен-Крии, просто не сохранив воспоминаний об этом. И что в один прекрасный день бронзовая женщина вспомнит, на чьей она стороне. Фрель отказывался в это верить, но осторожности никогда не бывает излишней.
«Показывай уже!» — нетерпеливо произнес он.
Пратик преодолел последний отрезок пути, перебравшись через груду кирпичей, чтобы добраться до большого неровного проема в дальней кирпичной стене. В глубине его виднелось... плоская хрустальная глыба высотой по пояс, стоящая на гладкой поверхности толстой каменной плиты. Эта плита, а вернее даже нечто вроде пьедестала, сразу показалась Фрейлю знакомой. Она один в один походила на другую, которую он некогда видел здесь, внизу, используемую в прошлом в качестве алтаря. По спине у него пробежал холодок. Тихон, однако, отреагировал гораздо более бурно. Он бросился вперед, растолкав пратика и Фрейля по сторонам.
«Ты не ошибся, пратик! Это и вправду аркада!»
Фрель знал, что словом «аркада» тавины называли свои хрустальные книги. По словам Тихона, знания могли сохраняться в хрустале до тех пор, пока Вселенная не остынет.
«Кто поместил ее туда?» — спросил Фрель. Пратик пожал плечами.
«Не могу этого сказать. Я попытался расспрашивать на этот счет одного из дрэшри, сморщенного, как чернослив, иеромонаха. Он хорошо знает историю Кодекса Бездны, поскольку изучал этот архив всю свою жизнь. Старик утверждал, что эта стена простояла на этом месте 3000 лет, так что тот, кто спрятал здесь аркаду, сделал это давным-давно».
«Но зачем? Чтобы понадежнее защитить ее?»
«Возможно, хотя я так не думаю. Мне показалось, что дрэшри полностью доверяли своим стражам».
Фрель согласно кивнул, припомнив Вининов с их обуздывающим напевом. Пратик покрутил ошейник вокруг шеи, рассеянный жест, выдающий его глубокую задумчивость, как со временем понял Фрель.
«Это почти как если бы они вдруг стали бояться этого артефакта и отгородили его стеной, не ради его безопасности, а ради своей собственной».
Фрель чувствовал, что Чаоен прав.
«Наверное, они просто не смогли заставить себя уничтожить его. Дрэшри всегда были в первую очередь учеными и архивариусами. Несмотря на свой страх, они хотели все-таки сохранить эту аркаду».
«Потому-то и прятали ее в темноте».
«До сих пор». Тихон перед ними приложил ладони к стеклу, отмечая его толщину. Провел пальцем по паутине старых трещин. Затем подолом рубахи попытался стереть немного сажи с кирпичей. Артефакт и впрямь был очень похож на гигантскую полусгоревшую книгу. Пратик подступил к Тихону.
«Ну и что ты об этом думаешь? Судя по тому, где это было спрятано, твоя аркада должна иметь какое-то отношение к легендам о Вигдайра. Похоже, что именно из этого семени и вырос этот раздел библиотеки, посвященный царице теней».
«А там не может до сих пор содержаться чего-нибудь ценного», — добавил Фрель. «Чего-то, что мы могли бы использовать. Разве ты не говорил, что эти аркады способны хранить знания чуть ли не целую вечность?»
«Да, но это повреждена», — Тихон опять провел пальцем по трещинам. «И может оказаться совершенно бесполезной. Но все же я попытаюсь, хотя мне надо сосредоточиться».
И взмахом руки он велел обоим отойти в сторону. Когда по гулкому замкнутому пространству библиотеки разнесся звон первого колокола, Фрель попытался отогнать беспокойство. Тихон продолжал оставаться статуей, неподвижно застывшей перед этим хрустальным окном, возможно, связующим звеном с прошлым. «Почему же так долго?» Пратик вдруг замер, подняв руку.
«Смотри!»
Фрель резко развернулся к Тихону. Казалось, будто ничего не изменилось, но Пратик шагнул ближе, увлекая за собой Фреля. Тихон по-прежнему прижимал ладони к стеклу, только теперь под ними появилось свечение, как будто согревающее их. Было трудно понять, исходит ли этот неяркий свет от его бронзовых пальцев или же от хрусталя под ними.
«Что-то происходит», — прошептал Пратик.
Фрель шикнул на него, боясь нарушить сосредоточенность Тихона. Свечение медленно распространялось по прозрачному хрусталю, затуманивая его, делая молочно-белым. Достигнув краев, оно стало еще ярче и слегка запульсировало, как будто что-то пыталось вырваться из него наружу. Наконец Тихон выдохнул, не отрывая ладоней от хрусталя.
«Я могу кое-что различить!»
Его голос превратился в хриплый шепот.
«Большая часть всего этого — полнейший хаос, просто обрывочные фрагменты, мимолетные взгляды, многих тысяч глаз».
«Фрагменты чего?» — спросил Пратик.
«Войны!»
Тихон подался вперед, почти уткнувшись лбом в стекло и напряженно выгнув спину. Свечение стало ярче. Хрусталь завибрировал, издавая звон, словно въедающийся прямо в череп Фреля. Тихон продолжал, голосом сдавленным и полным боли.
«Это нечто вроде отчета о ходе древней битвы между мне подобными, но увиденной глазами Ревен Кри!»
Фрель сглотнул, боясь своего следующего вопроса.
«В том числе Креста или Гора? Ты видишь его?»
«Да!»
— это единственное слово с трудом вырвалось у Тихона.
«Только издалека, на вершине горы, он окружен пламенем, но его силуэт внутри этого пламени — чистая тьма, скорее бездна, чем тело, как будто его фигура вбирает в себя весь солнечный свет!»
Фрель знал, что тавины могли черпать энергию солнца.
«Как раз это и описывает Тихон, или это нечто большее?»
Фрейли очень хотелось оказаться сейчас в шкуре Тихона, разделить с ним это видение, хотя он подозревал, что его разум будет безвозвратно разрушен в процессе.
«Вот же силище!» —
простонал Тихон, и все его тело задрожало от благоговения и ужаса. Но тут Тавин застыл и сжался, словно что-то внезапно осознав.
«Слишком много силы!»
Пратик, как видно, тоже заметил перемену в голосе Тихона. От испуганной обреченности к предчувствию чего-то еще более страшного, и обеспокоенно переглянулся с Фрелем. Прежде чем они успели поднять возникший у обоих вопрос, Тихон вдруг вскрикнул, резко содрогнувшись всем телом.
«Нет! Этого не может быть!»
В голосе у него звучал неприкрытый ужас, настолько сильный, что Фрель отпрянул на шаг.
«Что?» — настойчиво спросил он. «Что ты видишь? Что-то связанное с Элигором?»
«Нет!»
В отчаянии выдохнул Тихон, словно отказываясь принять очевидное.
«Я вижу кое-кого другого!»
Пратик шагнул вперед.
«Кого?»
Тут Тихон взревел, как от сильной боли, и рухнул на колени. И в этот момент аркада полыхнула ослепительным белым сиянием, а затем взорвалась осколками стекла. Тихон повалился на спину, осыпаемый этими осколками, которые со звоном отскакивали от его бронзы. Фрель отскочил в сторону, но они все равно пронзали его рясу, полосуя кожу. Правое ухо обожгло, как огнем. Один из осколков отхватил его кончик. Пратик в другой стороне сжался в комок, низко нагнув голову. К счастью, он стоял достаточно близко к Тихону, и тело Тавина послужило ему щитом. Потом все закончилось. Последние осколки, улетевшие куда-то в темноту, позвякали и стихли. Фрель прикрыл рукой пострадавшее ухо, хотя едва ли сейчас чувствовал боль. Запнувшись, шагнул вперед и нетерпеливо сунулся к Тихону.
«В самом конце, что ты видел?»
Тихон поднялся на ноги, что явно потребовало от него немалых усилий. Казалось, будто жизнь вытекла из него до последней капли. Лицо Тавина застыло, словно затвердевший воск. Сиявшие ярко лазурью глаза превратились в едва тлеющие угольки. Пратик тоже это заметил.
«Он потратил слишком много сил. Нам нужно вернуть его на солнечный свет».
«Нет», — Фрей преградил ему путь. «Что ты видел, Тихон? Кого еще, если не Элигора?»
Тот с трудом разлепил, словно налившиеся свинцом губы, пытаясь выдавить из себя слова.
«Угрозу! Оружие, которое воздел этот Ревен Кри, увиденное тысячами глаз! Оно поднялось из-за спины Элигора, возвышаясь над черным солнцем его тела!»
«Какую угрозу?»
Фрель схватил Тихона за руку, обнаружив, что бронза неподатлива и холодна.
«Что ты видел?»
В угасающих глазах Тихона, устремленных на него, все еще светился ужас.
«Это была Вигдайра!»
Пратик ахнул.
«Что? Как?»
«Я видел женщину, которая яростно неслась на огненных крыльях. Она слетала с вершины горы, круша наши ряды».
Бронзовые пальцы сжали запястья Фреля.
«Элигор орудовал ею, как другие орудуют мечом!»
Фрель попытался высвободить запястье, однако пальцы Тихона едва могли двигаться. Но все же кое-как вырвал руку и, спотыкаясь, попятился прочь от застывающей бронзы и от этих слов. Потом сглотнул и ткнул рукой вверх.
«Пратик, отведи Тихона обратно к солнцу».
«А ты?»
«А мне еще нужно кое-что сделать».
Подхватив с пола фонарь, Фрель бросился в темноте к выходу, но вместо того, чтобы поскорее выбраться из этого мерзкого логова, спустился на самый нижний его уровень, вихрем промчавшись по последнему витку лестницы. Заканчивалась она высокими двойными дверями, одна половинка которых стояла открытой. Замедлив бег, он невольно напряг слух, ожидая услышать жуткий напев вининов, некогда гнездившихся внутри.
«Их там давно уже нет», — пришлось ему заверить самого себя.
Однако Фрель все-таки был вынужден заставить себя переступить порог, за которым открылся маленький зал, выбитый в голой скале. Самое сокровенное святилище Дрэшри. Содрогаясь, он подошел к похожему на гроб каменному пьедесталу, стоящему в глубине, очень похожему на тот, на котором покоилась хрустальная аркада. Это заставило его задуматься. Знали ли Дрэшри про историю, погребенную в стекле? Не рассказал ли им про нее какой-нибудь древний Тавин, а может, даже и предоставил доступ к ней? Это и вызывало у них такой ужас. Фрель поднял фонарь, осветив плиту. На задней стене за ней виднелись светящиеся изумрудные прожилки, которые вроде расходились от картины в центре, то ли намалеванной черной нефтью, то ли выжженной чадящим факелом. На ней была изображена огромная полная луна, поднимающаяся из-за алтаря, на фоне которой вырисовывался силуэт гигантского зверя с распростертыми крыльями. Крылья эти переходили по краям в языки пламени. Верхом на этой твари сидела темная всадница, столь же недобро подобравшись, как и само чудовище. Угрожающе прищуренные глаза ее казались узкими дырами от двух ножевых ударов, из которых лился все тот же гнусный изумрудный свет. Фрель назвал имя этой всадницы — «Царица теней». Все давно уже подозревали, что под этой Вигдайра из пророчества понималась Никс. Фрель сам это подтвердил, прямо здесь, раскрыв ее личность мерзкому предводителю Дрэшри. Однако в ушах у него, словно навеки запечатленная в них, вновь зазвучала зловещая декламация вининов, слышанная им в этом святилище. «Вигдайра Сэшан Бенья! Вигдайра Сэшан Бенья!» Фрель знал, что означают эти слова на языке древних, и прошептал это вслух. «Она — это новое воплощение царицы теней». И тут эти слова застряли у него в горле. «Новое воплощение». Но чтобы кто-то заново воплотился в кого-то, некогда должен был существовать и кто-то другой. Он повернулся к двери, представляя себе разрушенную аркаду и тайну, которую та скрывала на протяжении многих тысячелетий. По словам Тихона, прошлое воплощение Вигдайра было порабощено волей Элигора. Фрейль изо всех сил пытался понять, что из этого следовало, как в прошлом, так и сейчас. Он вернул свое внимание к зловещему рисунку на стене, Представил себе Никс, заменив ее демоном с изумрудными глазами на огненных крыльях. Их группа всегда боялась, что любой из оставшихся Рэйвен Кри будет пытаться уничтожить Никс, чтобы не позволить ей остановить обрушение Луны. Апокалипсис, который погубит все живое и оставит пустой мир во власти тавинов. Но вдруг мы ошибаемся. Фрель прикрыл глаза, вновь слыша слова Тихона касательно того, в чьей именно власти оказалась царица теней. А что, если враг, вместо того, чтобы пытаться уничтожить Никс, захочет вернуть себе огненный меч, давным-давно выпавший у него из рук? Не поднимая головы, Фрель перекидывал варианты дальнейшего развития событий. Никс находилась сейчас на противоположном конце света. Окажется ли она в итоге союзником или врагом? На это им никак не повлиять. Перед Фрелем и его союзниками пролегал лишь один путь. Цель, к которой они стремились с самого начала. Только сейчас она была гораздо важнее, чем когда-либо. Фрель открыл глаза, представив себе огромную бронзовую фигуру на вершине горы. Если Никс когда-нибудь станет огненным мечом этого создания, у мира останется только одна надежда. Мы должны вырвать этот ключ из пальцев Легора, пусть даже ценой собственных жизней.